Вы, надеюсь, помните, да, что мы прошлый месяц мы говорили, и тема была «Мое призвание». Кто помнит? Надеюсь, что Бог вам что-то открывал, и вы действительно не только как бы узнали, да, что вы призваны Богом, но я очень надеюсь, что вы начали также исполнять то, что Бог вам говорит в вашу жизнь, чему вас Бог призвал. Потому что вообще вот смысл понимания, что ты призван Богом или что Бог хочет тебя использовать, если ты не хочешь быть послушным Богу и исполнять то, к чему тебя Бог призвал, то есть оно как бы теряет свой смысл. Это все равно, что вы купите какую-то очень важную для вас вещь. Допустим, вы мечтали, если домохозяйки, мечтали о соковыжималке, хорошей такой. Может, вот какую вы знаете, самую лучшую или самую дорогую. Вы ее купили, да? И когда вы о ней мечтали, вы представляли, как вы будете делать с помощью нее тот сок, тот сок, тот сок. И представляете, вот как бы, такой вот просто парадокс, да? Вы ее купили, да? Бог вам дал деньги, допустим, сумма была для вас достаточно такая значимая. И как только она у вас появилась дома, вы ее просто поставили на кухне или где-то, и она у вас стоит и покрывается пылью, вы ей не пользуетесь. Вот это то же самое, если вы или я, если мы знаем, к чему нас Бог призвал, но мы ничего не делаем, не исполняем именно вот это Божье призвание. И знаете, логично, вот тема этого месяца мы продолжаем. То есть у нас не просто так мы разбиваем месяца по темам. Мы хотим как церковь учиться и идти в таком вот Божьем русле, и понимать, к чему Бог нас хочет вести. Потому что церковь — это не только я или не только лидеры. Церковь — это каждый из вас. Вообще вот это слово греческое, да, то, что в нашем языке вот звучит как церковь, оно звучит с греческого «экклесия» или «собрание». То есть церковь, она не существует без определенного количества людей. То есть церковь — это там, где есть больше одного человека. Почему Иисус говорил, там, где двое или трое собраны во имя Мое, это уже церковь. Если мы по отдельности, мы можем быть домом Божьим, потому что каждый из нас является храмом Духа Святого. Мы можем общаться с Богом, да? Но церковью мы становимся только тогда, когда вот мы собираемся вместе, когда домашняя группа собирается, или когда вот мы собираемся на воскресное служение. То есть только в этом случае мы становимся церковью. Но у каждого из нас в церкви есть определенное призвание, да? Есть определенное предназначение, и у каждого в церкви есть также определенное служение. И я надеюсь, что это не я Дамирчика напугал. Но давайте вместе посмотрим. То есть тема этого месяца, да, я вот как бы такое небольшое вступление. Тема этого месяца — мое служение. Мы будем говорить о служении, о том, к чему Бог нас призывает, каким образом Бог нас призывает в служение. И сегодня вот то место, из которого я хотел бы поделиться, оно говорит о качествах служителя или какими качествами должен обладать человек, которого Бог будет употреблять на служение. Мы знаем, что вот я не планировал, да, говорить о соковыжималке, но мы знаем, что у соковыжималки есть определенные качества. Почему она именно соковыжималка? Она не мясорубка, да? Она, не подходит для того, чтобы колоть орехи, да? Может быть, если она не пластмассовая, а металлическая, можно попробовать, да, и колоть орехи. Но я думаю, что вот те вот как бы детали, которые там внутри, или электроника, или еще что-то, то есть они будут очень не рады, да, и несмотря на все качество, они могут почему-то выйти из строя, да. То есть у каждого из нас есть определенное служение. И определенное служение, оно также подразумевает определенные качества. То есть как соковыжималка или любой другой прибор, они имеют определенные качества, что делает их именно вот этим прибором и дает ему определенные функции. И есть определенные качества служителя или человека, которого Бог будет использовать. И я говорил, что мы еще посмотрим из этой 9 главы 1 послания к Коринфянам. И давайте вместе прочитаем 9 глава с 16 стиха. Здесь Павел как раз вот продолжает вот эту мысль, там, где он затрагивал касательно материального служения в церкви. И дальше он как бы переходит на себя. То есть он говорил сначала о том, что материальное служение, оно важно, что материальное служение, то есть никто не отменял. Но потом, то есть Павел как бы с материального переходит непосредственно на себя и уже говорит о себе, как о служителе. И есть определенные вещи, о которых здесь Павел делится и обращается, ну, то есть говорит это церкви. И я верю, что те качества, которые здесь перечисляет Павел, они очень важны для каждого из нас. Если мы хотим быть использованы Богом для служения, если мы хотим, чтобы наша жизнь, она не просто как бы прошла, мы оглянулись и, ну, как бы, ну, непонятно, то есть, как бы, вроде там что-то делали, то есть, ходили на работу, заботились о семье, но оглядываемся и не замечаем действительно чего-то такого вот важного, то, чтобы Бог сделал в нашей жизни. Я верю, тогда это слово для каждого из нас, потому что здесь Бог через Павла говорит о качествах человека, которого Бог будет использовать. Давайте вместе посмотрим 16 стиха. Павел пишет: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Знаете, я когда читал этот отрывок, Бог показал буквально несколько качеств. Три качества, которых бы я хотел поделиться сегодня. Я понимаю, что это не все качества, да, человека, которого Бог будет использовать. Есть намного больше качеств. Но я не хотел бы, как бы, уходить в какие-то дебри. Я верю, что вот эти качества, о которых здесь делится апостол Павел, они достаточно важны. И если в своей жизни воспитывать вот эти хотя бы три качества, это уже залог того, что Бог будет использовать вас для служения. Это уже залог того, что ваша жизнь, она не будет проходить просто как бы впустую, в холостую. Вы будете спрашивать: «Господь, а что мне делать? А что ты хочешь, чтобы я делал?» И я верю, что для этого нам нужно вникать в Писание, нам нужно вникать, что Бог хочет нам говорить. И давайте мы вернемся к началу, к 16 стиху. И прочитаем еще раз вот эти первые два стиха. Я буду как бы разбивать вот этот отрывок на отдельные части, и потом из них уже делиться то, что Бог показывал. Здесь Павел говорит, 16 и 17 стих: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. И давайте еще 18 прочитаем. «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовествования». Заметьте, первое, о чем здесь говорит апостол Павел, он говорит о том, что внутри его сердца есть как бы такое вот понимание, что служение другим, да, или благовествование другим – это как бы его обязанность. И он говорит, что это понимание, оно настолько в нем глубоко сидит, что если он не благовествует, если он не служит другим, он говорит: «Горе мне», или как бы «я себя чувствую вообще не в своей тарелке», или «я себя чувствую вообще каким-то неправильным человеком, если я не служу другим людям». И знаете, здесь как бы может такая возникнуть ну, как бы вопрос с нашей стороны. Но апостол Павел говорит, что это вроде как необходимая обязанность. Да? Но здесь есть как бы продолжение мысли. Да? И в 17 стихе Павел говорит: «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». И знаете, первое качество, да, на которое Бог обратил мое внимание, это то, что человек, которого будет использовать Бог, это человек, который готов служить Богу. В его сердце есть эта готовность. Он как вот такой доброволец. Всегда готов, да? Господь, куда пошлешь, туда пойду. И Павел, он это подчеркивает. С одной стороны, он говорит, что в моем сердце это уже как обязанность. То есть для меня это стало, я думаю, что нужно тут правильно понимать апостола Павла. Он, говоря слово «обязанность», он не говорит, что его кто-то как бы принудил, заставили. Да? Мы все знаем, что никто за апостолом Павлом там с плеткой или там, с мечом не ходил, никто его не заставлял там ездить из города в город, то есть проповедовать. Никто не заставлял его лезть под камни, когда его там камнями побивали. Да? Никто его этого не заставлял. Он все это делал, потому что он переживал за людей. И он говорит: «Я делаю это добровольно». Это просто в моем сердце это переживание за людей, и я не могу. То есть я, ну он говорит, я чувствую себя как бы, ну вообще не в своей тарелке, если я не делаю то, к чему Бог меня призвал. И знаете, первое, да, то, что Бог ожидает от каждого из нас, это готовность. Знаете, нельзя никому послужить, нельзя вообще ничего сделать, если ты не готов вначале это сделать, если у тебя нет желания. И Павел говорит, что я бы, наверное, ну, ничего бы тоже в своей жизни бы не делал, если бы в моем сердце не было вот этого желания служить другим людям, не было бы этого желания быть послушным Богу. И он говорит: поскольку я делаю это добровольно, то я и рассчитываю на награду от Бога. Потому что я не делаю это из-за того, что ну, меня назначили да, там, главным евангелистом язычников. Или там назначили, там, Павел, мы тебя ставим, то есть даем тебе должность, ты пастор язычников, мы тебе будем платить там, зарплату, допустим, $1000 в месяц, и ты должен вот, объехать все страны Ближнего Востока и везде должен основать церкви. Павел говорит: нет. Мне никакой такой как бы формальной должности никто не назначал. Да, Бог меня призвал. Да, я имею право даже пользоваться, то есть получать материальную поддержку от церквей. Но Павел говорит: я этим ничем не пользуюсь, потому что это в моем сердце. Я это делаю добровольно. Никто меня не заставляет. Ни люди, ни Бог. Я вижу нужду. Я вижу, что люди нуждаются в служении. Я вижу, что много людей погибает, и я еду. Я не был еще в том городе, я знаю, что там нету церкви, я еду в тот город. В другом послании Павел говорил, что я служил не там, где уже кто-то потрудился, а я старался послужить там, где еще никто до меня не был. То есть как бы Павел выбирал для себя такие самые сложные обстоятельства. Это все равно, чтобы вот мы как церковь сейчас сели бы, подумали, вот какие вот сейчас в нашем обществе такие вот самые проблемные области. И мы бы определили, вот допустим, больницы, да? То есть с этого года, просто задумайтесь, государство не выделило ни одной копейки на медикаменты. Хотя по Конституции и по закону, и эти деньги забиты в бюджет, государство должно оплачивать медикаменты в больницах. Ни одного медикамента с начала этого года не было куплено. Я, ну, как бы не берусь судить, как бы где эти деньги, да, которые выделены в бюджете, да, куда они тратятся, на что они используются. Но поверьте мне, если бы не было людей, которые бы спонсировали, да, определенные больницы, отделения, там, определенных людей, детей, то сегодня, наверное, очень многие из тех, кто проходит лечение, даже вот в том же самом Ахмадите, куда я хожу, то есть, к сожалению, очень многие бы из этих деток, они бы, наверное, сегодня были бы мертвы. Это, ну, очень так вот серьезно. Но благодаря тому, что люди, определенные люди, я даже многих не знаю, то есть я там о каких-то слышу, но кто-то, то есть Бог ему положил на сердце, пожертвуй такую-то сумму, да, или организуй, то есть как бы там есть как бы человек как бы в опекунском совете, такая, может кто-то слышал, был такой очень одиозный политик Дмитрий Корчинский. И вот его жена Оксана Корчинская, она является членом опекунского совета вот Ахмадета. И она такая вот, ну я не знаю, как бы женщина-метеор, то есть она такая все время в движении, все время. И вот она вот очень много как бы помогает, то есть она организовывает там, приглашает телевизионные группы, она там ищет постоянно каких-то спонсоров, постоянно всех где-то, ну там шебуршит. И многим людям, я знаю, как бы, ну как бы ее такое вот поведение не нравится, потому что все, ну как бы большинство людей, когда все тихо, спокойно, никто тебя не трогает, никто тебя ничего не толкает, она такая вот как бы всех толкать, а давайте еще вот это сделаем, а давайте еще вот это, а давайте вот это. И знаете, вот благодаря таким людям, да, я знаю, что она за это деньги не получает. И она сама, как бы, то есть она является как бы православной верующей. Но знаете, для меня не вопрос, как бы, ну, как бы, какой церкви или какой деноминации человек относится. Для меня показатель, как человек служит Богу или как бы качество его служения. И знаете, вот качество вот этой женщины, да, она делает это добровольно, и она это делает так, как многие другие люди за зарплату не делают. То есть она, наше государство, да, должно, то есть мы как бы, как вот избиратели делегировали им эту власть, да, они должны этим всем разбираться. Я не знаю всех этих там нюансов, там как бы различные причины там приводятся, почему такая ситуация, почему не выделяются деньги, да, но знаете, вот благодаря таким людям, которые неравнодушны, да, и которые, ну, вот, других людей где-то вот толкают, может, она сама бы не смогла там вот многие дорогостоящие лекарства, то есть она не за свои деньги покупает, но она как бы ищет вот этих спонсоров, она ищет эти пути. Точно так же Бог будет, и Бог хочет нас использовать не в том плане, что мы сами все изменим, но мы, как апостол Павел, да, мы можем повлиять на какую-то определенную сферу. Мы можем прийти туда, где Бога нету, да, как Павел делал. Он приходил в города, приходил в страны, где о Боге вообще не знали. Некоторые страны, где он приходил, там даже синагог не было, потому что ну, и, ну, евреев не было. Там, где евреи были, там проще было. Павел приходил в синагогу, сначала проповедовал евреям и ну, тем обращенным язычникам. Если его принимали, то есть он уже как бы вроде такой был хороший плацдарм, он начинал как бы дальше служить. Если не принимали, начинал служить язычникам. Но знаете, вот Бог хочет, чтобы в нашем сердце была вот такая добровольность, открытость. Господь, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Или Господь, что ты хочешь, чтобы я делал? Поверьте, Бог вам скажет, но потребуется еще кое-что дальше. Давайте посмотрим. Первое качество, да, человека, которого будет Бог использовать, это то, что он готов служить добровольно. Второе качество, оно описано с 19 по 23 стих. Давайте посмотрим. Павел говорит, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Знаете, следующее качество, которое Бог показал вот именно через эти стихи, что человеку, которого будет Бог использовать, нужно обладать смирением. И причем не просто таким смирением, ну, Господь, я смиряюсь, а смирением, то есть в прямом смысле слова, то есть готовностью от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать. Я буквально вот перед служением, не знаю, 5-10 минут мы с Лесей пообщались, и она вот говорит, что, ну, то есть я ее сам как бы за язык не тянул, но она говорит, что мы сейчас вот как бы вот проходя вот вместе с Дамиром вот этот процесс лечения, мы понимаем, почему Бог вот допустил именно вот так. Потому что, с одной стороны, мы слышим вот такие вот как свидетельства, как сегодня, помолились, да, Тамара Федоровна со своим сыном Сашей, и все, был диагноз порок сердца, нету, да, порока сердца. Это не значит, что его там, ну, вообще не было. Врачи же не просто так с потолка, да, диагнозы ставят. То есть Бог делает чудеса, но иногда Бог вот допускает в нашей жизни, чтобы мы стали немощными. Для чего? Чтобы послужить немощным. Чтобы понимать тех, кто находится в немощи. Невозможно послужить больному человеку, если ты не готов прийти в больницу или прийти к нему домой, там, где он лежит. Невозможно. Больной человек, он сам к тебе не придет и не скажет: «Вот я нуждаюсь, послужи мне». Больной человек, он где-то лежит, к сожалению, да, наедине со своей болезнью, и он нуждается, чтобы кто-то к нему пришел. Знаете, вот притча такая очень знаменитая, я ее в последнее время очень часто вспоминаю, притча о добром самарянине. Когда Иисус приводил пример, и был священник, был левит, и был вот этот самарянтянин. И два человека, Божьи служители, они прошли мимо израненного человека. И вот третий человек, этот самаритянин, он подошел, да, ему пришлось сойти со своей как бы, ну, дороги, да, у него был определенный тоже курс. Я не думаю, что он просто так вот, ну, ему делать было нечего, и он шел. Да. У него был курс, возможно, это был деловой человек, то есть у него какой-то свой бизнес, он ехал по делам, то есть что-то вез на своем осле. Ему нужно было сойти с дороги, подойти к этому человеку и не просто подойти, да, то есть склониться к нему, посмотреть, в чем проблема, то есть посмотреть все эти раны, да, и там написано, он их промыл, перевязал. То есть для того, чтобы кого-то поднять, нужно сначала что сделать? Склониться. Ты не можешь поднять другого человека, если ты не готов склониться, если ты не готов к нему опуститься. Ты не можешь послужить другому человеку, если ты не готов смириться. Потому что то, о чем здесь Павел говорит, что я был для иудеев, как иудеи, да, для кого там еще, для подзаконных, как подзаконных, для чуждых законов, как чужды закона. То есть все это Павел говорит, что каждый раз ему приходилось смиряться. У Павла было определенное знание, это был не глупый человек. То есть на свое время он был очень эрудированный, образованный человек. И представляете, для Павла, да, становиться вот, он вырос в законе, он был воспитан как бы в Божьем законе. Он ревновал, он был ревнителем, из-за этого он гнал христиан, потому что он считал, что они нарушают Божий закон. И знаете, вот имея вот эту всю базу, потом становиться для чуждых законов, то есть людей, которые вообще не живут по закону, не живут вообще по заповедям Божьим, становиться таким же, как они. То есть где-то вот как бы жить вместе с ними ихнюю жизнь. И Павел говорит, что он не просто прикидывался, он на самом деле жил вместе с ними, жил ихней жизнью. И он говорит, единственное, где я не был чужд закона, это в своем сердце. То есть мои принципы не менялись, но я полностью... Если я хотел послужить этим людям, я жил с ними, я был рядом с ними, я с ними переживал те же самые трудности, те же самые проблемы. Если их гнали, гнали и меня. Если у них были какие-то проблемы, они голодали, голодал и я. Если их, допустим, там выгоняли из города, выгоняли и меня. Смирение. Для того, чтобы быть готовым послужить, нужно иметь смирение. Вот Леся, она сказала, что сейчас они, когда приезжают в отделение, у них совершенно другое отношение. Не просто приезжают, чтобы там сдать какие-то анализы, провериться. Они спрашивают у других родителей, говорят, ну, узнают, какие у них есть проблемы, какие нужды, чем они могут помочь. Леся говорит, что вот когда там делали операцию двум деткам, да, то есть как бы она ободривала вот мам, что, ну, то есть молитесь, то есть Бог поможет. И Бог сделал чудо. То есть у этих двух детей, у них был похожий диагноз, как у Дамира, только у них опухоль была на обоих почках. А знаете, чем это чревато? Что, ну, две ж почки нельзя удалить, человек умрет. И там, ну, как бы из этого процесс лечения очень усложняется, и там шансов выжить очень мало. И знаете, Бог сделал чудо, что у обоих этих детей оказалось только на одной почке злокачественная опухоль, а на другой почке была опухоль как бы доброкачественная. То есть, ну, так, то есть почку не нужно удалять. Вот Бог делает чудеса. Бог посылает нас как бы в те места, там, где, казалось бы, ну, Бога нету, там, где одни проблемы, болезни. Бог посылает для того, чтобы и немощные получили служение. Я это говорю, ну, то есть привожу эти примеры, они реальные, это из жизни нашей церкви. Я это привожу примеры, чтобы вы по-другому просто даже на свою жизнь посмотрели. Бог вас помещает в определенные обстоятельства. Каждый из вас, он живет в определенном месте, в определенном доме, вас окружают определенные люди, семьи, вы видите определенные нужды и проблемы, и, скорее всего, вы их видите, вы замечаете эти проблемы не просто так, чтобы сказать, ну да, вот все плохо, ну вот мой сосед пьет, ну вот его семья страдает, ну и я, естественно, страдаю, когда он там дебоширит. Бог показывает нам определенные нужды, определенные сферы, определенные недостатки вокруг нас, не просто, чтобы мы просто только диагноз поставили. Врачи ставят диагноз, это у них не самоцель, всем поставить диагноз, да? Ты больной, ты больной, ты больной. Диагноз ставится для чего? Чтобы лечить, чтобы правильно определить процесс лечения. Диагноз ставится для того, чтобы исцелить человека, а не для того, чтобы просто на нем крест поставить, все, заказывай гроб, мы будем тебя хоронить. Диагноз ставится для того, чтобы лечить. И я хочу ободрить, вот, независимо от того, то есть совершает в вашей жизни Бог чудо, да, или вам нужно проходить вот этот процесс лечения, Бог на вашей стороне. Бог, Он является целителем. Знаете, я вот буквально перед служением тоже еще говорил с Людмилой Ивановной, то есть у нее тоже вот, вот Бог нас сейчас как церковь проводит вот через такое вот, ну, другие бы сказали, какой-то вот, ну, просто как нашесть, да. Один диагноз рак, вот Людмиле Ивановне у нее поставили диагноз рак кожи. Но я верю, что Бог проводит нас как церковь, чтобы мы просто увидели, ну, то количество нужд. Просто представьте, сколько нужд, ну, если бы вы посетили любую из больниц нашего города Киева, вы бы увидели, сколько на самом деле людей нуждающихся. То, что нас где-то касается, да, это, ну, просто вот вершина, ну, как бы верхушечка айсберга. Есть куча людей, которые, слава Богу, мы с Богом, да, мы можем брать посты, мы можем молиться, мы можем как бы приглашать Божье участие. Еще одно тоже как бы свидетельство, да, из семьи Панищуков. То есть их после операции выписали на третий день домой. И Леся говорит, все остальные вот в отделении, там и родители, и медсестры, они просто раскрывали рот. Как это? Обычно не раньше 10 дней. Я знаю сам, то есть когда что-то вот, ну, как бы, там вот с лейкозами, да, или когда рак крови, там операции, ну, как бы таких вот не делают. Есть как бы пересадка костного мозга, там это вообще, ну, то есть на полгода и больше. Но даже обычное лечение, то есть там, ну, никогда вот так вот тебе, ну, что-то сделали, и через три дня все, то есть можешь ехать домой. То есть очень, ну, обычно все наоборот затягивается. И знаете, я верю, что церковь – это Божье чудо. Мы как церковь молимся, Бог делает свои чудеса. Просто Бог действует как сверхъестественным образом, да, и нам кажется, что вот если только сверхъестественно, то это только Бог. А если это вот как бы происходит там через руки врачей, через лекарства, то это вроде как бы Бога там нету. Бог исцеляет. Ни одно лекарство вас не может исцелить. Бог создал эти все микроэлементы, и Бог как бы дает вот этим способность, этим элементам определенным образом воздействовать на организм. И опять-таки только Бог, Он контролирует или следит за тем, как эти лекарства действуют, и чтобы они подействовали на то, что нужно, а не на то, что не нужно. Только Бог. Только Бог. Поэтому мы как церковь, мы молимся, мы берем посты. Мы не просто, ну, как бы так вот открещиваемся, говорим, ну, ладно, ну, что-то не получилось. Знаете, я вообще хотел бы, чтобы в нашем обществе, да, я думаю, вы бы со мной согласились, кто хотел бы, чтобы в нашем обществе, ну, как можно больше врачей было, ну, таких вот, как евангелист Лука. Кто хотел бы? Знаете, я хотел бы лечиться у такого врача, как евангелист Лука. Я верю, что Павлу что ему, одно из того, что ему помогало вот так вот бесстрашно ездить из города в город, из страны в страну, это то, что с ним ездил кто? Лука, врач. Знаете, Бог воскрешал Павла, когда его побили камнями, и он уже был мертвый, вытащили за город и кинули. Бог его воскресил. Но как вы думаете, кто потом перебинтовывал ему раны, кто как бы помогал ему, то есть как бы заботился о том, чтобы там ничего не загноилось? Кто этим занимался? Лука. Лука. Верующий врач. Верующий врач. Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, я был бы просто благодарен Богу, если бы в нашей церкви тоже поднимались верующие врачи. Настолько этого не хватает. Не хватает. Почему у нас куча, ну, как бы, взяточничества в больницах, все остальное? Да, экономическая ситуация плохая, зарплаты низкие, на лекарства деньги не выделяют. Но очень большой фактор то, что врачи в большинстве случаев, они неверующие. И какие могут быть принципы, ну, хорошие принципы у человека неверующего? То есть он поступает, ну, так, как ему сегодня выгодно. Ему выгодно взять взятку за бесплатную операцию. Он возьмет эту взятку. Ему выгодно взять деньги даже за лекарства, которые он не сам покупал. Он возьмет эти деньги, потому что это его заработок. Бог хочет, чтобы на этом месте были мы. Для этого нам надо, как Павел говорит, смиряться. Для немощных быть как немощный, для иудеев быть как иудей, для милиционеров быть как милиционер, то есть общаться с ними на их языке. То есть быть для каждого человека в чью жизнь Бог нас посылает, как бы сходить на его уровень, понимать его проблемы. Не смотреть свысока, ну я вот все знаю, сейчас я тебя научу, что значит быть верующим и в какую тебе церковь нужно ходить. А действительно сходить на уровень человека и служить его нуждам. И следующее, о чем здесь Павел говорит, давайте вместе посмотрим. 24 стих. Кто ну, там, в школе или в детстве, кто занимался спортом? Те, кто не подняли руки, я тоже думаю, что вы занимались, потому что у нас как бы такая вообще страна, мы выросли, что практически все куда-то ходили на какие-то секции. Да? И я думаю, что может, да, ну, не, я не знаю, может, кто-то из нас и был профессиональным спортсменом. Но, по крайней мере, я думаю, что для нас вот эта картина, которую описывает Павел, она будет более понятна. То есть Павел здесь приводит и сравнивает свою жизнь с жизнью спортсмена. И давайте вместе прочитаем с 24 стиха. Он говорит, не знаете ли, что бегущие на ресталище, то есть ресталище – это дистанция, там 100 метров, 200 метров, ну, определенная дистанция, которую нужно было пробежать бегуну, бегут все. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Следующее качество, да, я говорил, что Бог вот показал в этом отрывке три качества. Может, это не все качества, которые присутствуют в жизни человека, которого Бог будет использовать. Но я верю, что это очень важные качества. Именно поэтому Павел о них говорит. Бог будет использовать того человека, который готов платить цену. Мы все знаем, что в этом мире, да, все имеет определенную цену. Этот микрофон, да, он стоит определенную цену. Одежда, которая на нас одета, она имеет определенную цену. Даже аренда этого зала, она имеет определенную цену. Мы ее платим для того, чтобы снимать этот зал, для того, чтобы мы могли проводить богослужение. В этом мире все имеет определенную цену. И Павел, он как бы проводит параллель. Он говорит, что жизнь верующего или моя жизнь, она похожа на жизнь спортсмена. И как спортсмены, да, каждый из нас, наверное, видел хоть раз там, или Олимпийские игры, или какие-то вот соревнования, да? И стоят на старте, я не знаю, сколько там дорожек, может, кто-то подскажет на стадионе, сколько там количество дорожек? 6, 8, ну, неважно, ладно. Стоят, допустим, 8-10 спортсменов, да, на старте. Звучит выстрел из пистолета или там махают флажком, и они побежали. Все спортсмены, да, особенно те, которые посылаются страной там, на олимпийские соревнования, да, на олимпийские игры или на какой-то там всемирные какие-то чемпионаты, они, во-первых, они лучше в своей стране, во-вторых, они постоянно, то есть вот в нашем мире, да, спорт это своего рода тоже уже стал как работа. То есть спортсмены, они ничем другим не занимаются, они только изо дня в день, то есть у них постоянные тренировки, постоянные занятия. То есть они изо дня в день тренируют определенные там мышцы, определенные навыки у себя развивают. То есть они постоянно как бы совершенствуют себя, постоянно совершенствуют какую-то технику свою, да, которую они используют вот в том или ином виде спорта. И Павел говорит, что несмотря на то, что каждый из этих спортсменов, все тренировались изо дня в день, все изо дня в день соблюдали какую-то определенную диету. Мы знаем, да, что спортсменам, они своего рода как верующие, им нельзя пить, им нельзя курить, да? То есть им нельзя принимать наркотики, да? То есть у спортсменов, ну, Павел не просто так как бы приводит вот эту параллель. Спортсмены, они очень похожи в чем-то на верующих, потому что очень много вещей им нужно не делать или не позволять себе в жизни для того, чтобы их не результат в спорте, да? Какое-то одно соревнование, чтобы в этом быть лучшим. И вот еще раз давайте вместе с Павлом представим эту картину. Выходят самые лучшие спортсмены, да, вот, допустим, на Олимпийские игры посылают практически все страны мира, да, потом из вот этих вот всех представителей, да, отбирается, ну, допустим, там, я не знаю, сколько, 10 человек или сколько в финал проходит, 12 человек. И вот эти уже самые лучшие, это уже не все страны даже, это уже как бы такие вот сливки из тех стран. И все из них изо дня в день тренировались, все как бы вкалывали. Они стартуют, и только один из них, он оказывается первым. Только один. Доли секунды, может быть. Только один. Только один получает там золотую медаль, или во время апостола Павла, он говорит, получает венец, потому что давали такой как бы лавровый венец. От этого и есть такое как бы выражение, почивать на лаврах, да, то есть ты как бы, вот, все, ты победитель. И знаете, Павел говорит, что если в спорте, да, необходимо столько усилий, столько посвящения, то что нужно взять для себя, как для верующих? Если спортсмены, да, они воздерживаются от многих вещей, они не ходят на дискотеки, другие ходят, их неровесники, а им нужно вот вкалывать, им нужно, или нужно то есть соблюдать как бы определенный распорядок, хорошо высыпаться. Они там, их друзья там уже скололись, они даже не пробовали наркотики. Не из-за того, что, может, они, ну, у них такие вот принципы жизненные, они вот верят в Бога, то есть они знают, что это грех. Они понимают, что им это нельзя, это их жизнь разрушит, они не смогут быть успешными в спорте. И Павел говорит, что несмотря на все эти усилия, только один побеждает. И то, чему Павел научился, как бы взял себе из этого примера, он говорит, что если эти люди ради какой-то одной победы, да, одна победа. Причем это не то, что там, я не знаю, она влияет на всю их жизнь. Да, получил золотую медаль. Потом тебе, чтобы выиграть следующее соревнование, опять нужно вкалывать. Опять нужно заниматься. Если ты, ну, остановишься, все, ты следующее соревнование проиграл. И Павел говорит, если эти люди вкалывают, если эти люди, они как бы себя посвящают, то как должен я поступать, если я хочу служить Богу? И знаете, что мы можем для себя взять? Павел говорит, что для того, чтобы Бог тебя использовал, нужно платить цену. Знаете, я знаю, что Бог каждому говорит индивидуально, да? И в спорте есть различные как бы направления. И в каждом виде спорта там определенная цена, то есть нужно по-определенному тренироваться. Точно так же в жизни каждого из вас и в моей жизни. То есть у каждого из нас есть определенная цена. Вы и Бог знаете, от чего вам нужно отказаться или какую цену вам нужно заплатить. Знаете, невозможно служить Богу, первое, да, не посвящая Богу определенного времени. Если вы не готовы посвящать Богу какое-то время, которое сейчас у вас, оно может быть занято чем угодно, то есть не какими-то греховными делами. Вы просто как бы отдыхаете, вы любите книжки почитать, вы можете все свое свободное время читать книги, да? Вы любите там телевизор посмотреть, вы любите, ну там, подростки или молодежь там любят посидеть там в игрушки порезаться. То есть, но для того, чтобы это время, оно было употреблено Богом на служение, да, нужно от чего-то отказаться. То есть для каждый человек, он должен заплатить какую-то цену. Для того, чтобы молиться, чтобы хотя бы 5 минут провести в молитве, что нужно? Эти 5 минут выделить, да? Для того, чтобы прочитать Библию, да, и получить какое-то откровение, независимо, это будет ободрение, или Бог что-то тебе напомнит, или это будет даже обличение, Бог тебя в чем-то обличит. Опять-таки, нужно это время выделить, да? А если ты хочешь еще чему-то научиться, да, то есть помимо Библии еще какую-то другую духовную книгу прочитать, опять-таки тебе нужно выделять на это время, чтобы учиться, да? Если ты уже видишь, к чему Бог тебя призвал, если ты видишь, что Бог тебя хочет, допустим, использовать в служении там, больным, или Бог хочет тебя использовать в служении, допустим, там, людям с зависимостями, независимо это там алко, наркозависимость, есть зависимости другие, то есть зависимости там люди озабочены, то есть у них только на уме там как это похотливые мысли, другие какие-то, есть люди зависимые, то есть мы уже знаем игромания или еще что-то такое, то есть куча зависимостей, дьявол предложит все что угодно и новое еще что-то придумает, только чтобы ты не жил для Бога и не служил Богу. Нужно платить цену. Все подвижники, да? Если вы хотите, да, слово подвижник, что-то сдвинуть, чтобы что-то поменялось, вы хотите что-то, чтобы в нашем обществе или в нашей стране поменялось? Или, ну, все хорошо, то есть все нормально, проблем нет, мы в раю живем, и вообще, то есть, как бы, сегодняшняя проповедь не для нас. Если мы хотим, да, что-то подвинуть, хотя бы на миллиметр, хотя бы на долю миллиметра. Павел говорит, все подвижники, да, все люди, которые что-то в своей жизни пододвинули, что-то поменяли, что они делают? Кто мне скажет? Что они делают? Воздерживаются от всего. И Павел, интересно, такое слово использует, всего. Не просто воздерживаются от пустого времяпровождения или воздерживаются от ну, там, чрезмерной там, я не знаю, или, там, озабоченности там, работы или чтобы деньги заработать. Он говорит, от всего. То есть от всего, что может вам помешать служить Богу или исполнить то, что Бог хочет в вашей жизни, тебе нужно от этого что делать? Воздерживаться. Это твоя цена. Это то, что ты должен заплатить. Это твоя цена. У каждого своя цена. Семья Панчуков, то есть вот им нужно было вот эти пройти обстоятельства. И Бог им показывает, что они могут для таких же родителей послужить. У каждого из нас своя цена. И не нужно на себя как бы примерять. Допустим, мы смотрим на Павла, мы думаем, ну, я никогда не буду таким, как апостол Павел. Но вам и не нужно, и мне не нужно быть таким, как апостол Павел. Апостол Павел был такой один, поэтому он апостол Павел. Поэтому о нем знают все и вспоминают до сего дня, да? И поэтому он действительно послужил, ну, такому огромному количеству людей. Но он понимал, да? Три принципа, да, которых он делится. Что для того, чтобы Бог использовал тебя, нужно быть готовым служить. Нужно быть готовым. Для того, чтобы служить, нужно обладать смирением, надо смиряться. И для того, чтобы служить, нужно платить цену. Мы сейчас будем вспоминать о том, что делал для нас Иисус. Для того, чтобы мы сегодня вообще находились на этом месте, да, и мы сегодня могли сказать, я верующий, я христианин. Иисусу нужно было заплатить цену. Иисусу нужно было смириться. Сыну Божьему, который мог призвать легионы ангелов себе на помощь, они бы там не то, что там разметали бы этих римских солдат, там бы вообще могли бы стереть, ну, все живое с лица земли. Он смирялся. Он говорил, не моя воля. У него была тоже своя воля. он как человек, он, с одной стороны, был действительно Богом, но, с другой стороны, он полностью, вот у него было такое же тело, такие же, все те же мысли крутились в голове. Ему точно так же было, ну, нереально для себя представить, как вот себя можно вот так вот в здравом уме отдать, чтобы тебя убивали. Но ни один здравомыслящий человек не захочет, чтобы тебя убивали, да? Но ему это нужно было пройти, и причем это осознавая, то есть делая сознательно. Не то, что он там был под наркотиками или еще под чем-то. Он это все делал сознательно. Он сознательно платил эту цену, сознательно смирялся. У него была эта готовность сознательная. И перед тем, как мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении, хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Матфея, еще раз посмотреть, потому что очень важно себе напоминать. 26 глава Евангелия от Матфея. Очень важно вспоминать, что именно происходило в тот вечер. Почему Иисус сказал, что «сие творите в моё воспоминание»? Знаете, не все Иисус говорил, что вот повторяйте то же самое, что я делал. Я вот въезжал в Иерусалим на осле, и вам нужно ездить на ослах. Ничего, что уже там машины есть, и там еще много другого транспорта, самолеты. Ездите на ослах. Знаете, Иисус, Он понимал, есть вещи, которые для сегодняшнего дня, да, есть вещи, которые действительно они важны на протяжении вечности. И давайте посмотрим 26 глава с 26 стиха. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Две вещи, о которых здесь Иисус, Он заповедует и как бы обращает внимание. Он говорит, что хлеб, который Он преломляет, это Его тело. И апостол Павел в этом же послании к Коринфянам, в следующей главе, он говорит, что когда мы благословляем чашу, мы приобщаемся к крови Христовой. И когда мы преломляем хлеб, мы приобщаемся к телу Христову. То есть мы как бы становимся со Христом одно. Церковь, она является телом Иисуса Христа здесь на земле. И Иисус говорит, что всякий раз, когда мы преломляем хлеб или тело, мы как бы напоминаем себе, частью чего тела мы являемся. Знаете, когда ты понимаешь, что ты часть тела Христова, то ты, ну, как бы для тебя естественно, как Павел говорит, что общего может быть у Бога там с идолами, как храм Божий может служить для чего-то нечистого. Если мы действительно для себя, когда мы участвуем в вечере Господней, мы осознаем, что когда мы преломляем хлеб, мы не просто вспоминаем о страданиях. Да, Иисус страдал, Его тело, оно действительно, Его избивали, вот кто видел страсти Христовы, не просто там плеточками такими кожаными. Избивали так, что там просто кожу рвало. То есть, но кроме всего этого, мы действительно приобщаемся к телу Христову. И мы уже не можем просто жить так, как нам, ну, заблагорассудится. С одной стороны, да, мы можем. Каждый из нас, мы каждый день выбираем, как нам жить. Но знаете, если мы понимаем, что мы являемся частью тела Иисуса Христа, то уже где-то вот в разуме начинает срабатывать такой предохранитель. Как я могу сделать вот это, или вот в этом согрешить, обмануть, или закурить, выпить, если я являюсь телом Иисуса Христа? Разве Иисус мог бы такое сделать? Поэтому Иисус говорил: «Сие творите в моё воспоминание». И когда мы пьем из этой чаши, да, когда мы пьем этот сок, и мы вспоминаем, что действительно была пролита не какая-то бутафорская кровь, да, как в голливудских фильмах, была пролита действительно кровь живого человека. Если в Ветхом Завете проливалась кровь животного, и она как бы становилась вот этим символом или то, что очищало грех человека, то, знаете, вот Богу пришлось пойти на то, чтобы Его Сын, стал вот в таком же человеческом теле и пролил свою собственную кровь. Знаете, сегодня есть вот такой тоже прообраз, очень часто, и даже, я знаю, вот для Дамира на операцию. То есть, когда делается операция, другие люди, их называют донорами, они сдают кровь. Для чего? Для того, чтобы та потеря или утрата в жизни другого человека, чтобы она была восполнена. Точно так же в Иисусе Христе. Вот то, что мы потеряли, да, наши взаимоотношения с Богом, то, что было разрушено, то, что грех просто разделил нас с Богом. Вроде Бог никуда не делся, да? Но Бог не может общаться с грехом, то есть не может сообщаться с грехом. И Иисус пролил эту кровь. Он стал, по сути, вот как бы донором всех, ну, людей на земле. Да? Если сегодня донор, он может помочь за один раз только одному человеку, Иисус, пролив кровь, да? Он примирил в себе вообще все человечество. Все человечество. Благодаря тому, что Он действительно являлся единственной вот этой безгрешной жертвой, которая действительно была достаточно, чтобы один раз заплатить, чтобы один раз эта жертва была принесена, и все, уже не нужно больше жертв. Уже не нужно снова заколоть там этих ягнят, или там тельцов, или козлов. Когда Иисус сказал «свершилось на кресте», другими словами сказал «за все заплачено». Я заплатил вот эту цену, которая была нужна, чтобы вы были, чтобы вы примирились с Отцом. И давайте мы вместе встанем. Я хотел бы пригласить левитов, они будут вести нас в молитве, в поклонение. И хотел бы, чтобы вас попросить. Я понимаю, что хлебопреломление, оно один раз в месяц. И служение воскресное, оно один раз в неделю. Мы слышим здесь определенные слова, и мы уходим, и мы дальше живем, то есть 7 дней в неделю. Но знаете, есть определенные решения, которые мы принимаем в нашей жизни. Одни решения мы принимаем, другие решения мы не принимаем. Но знаете, вот то, о чем я сегодня делился, то, о чем Павел говорил вот в этом послании. Очень важно, что-то вам Бог говорил. Мне Бог говорит то, что Бог от меня ожидает. Кому я должен послужить, где я должен смириться, какую цену я должен платить. Вам Бог говорил тоже, кому вы должны послужить. Вам Бог говорил о качестве как бы, вашего служения, какую вы цену должны заплатить, в чем вам нужно смириться. И я хотел бы просто вас ободрить. Сейчас, когда мы будем с Дмитрием разносить хлеб, разносить сок, когда вы будете ожидать молиться, давайте Богу вот эти обещания. Как Давид говорил, обеты свои воздам я Господу. Неправильно говорить, я не буду Богу обещать, потому что вдруг я не исполню. Если ты ничего не готов пообещать Богу, ты точно ничего не исполнишь. Ты точно ничего в твоей жизни не поменяется. Если ты не готов ничего другому человеку пообещать, а что с тебя вообще можно взять? Бог ожидает от меня и от вас, ожидает обетов. Он не осуждает ни меня, ни вас. Он показывает на те сферы, где, может, мы не посвящены, где мы не готовы платить цену, где мы не готовы себя просто отдать на служение Богу. Бог это показывает, потому что нужно сначала увидеть, в чем проблема, то есть должен быть поставлен правильный диагноз, чтобы что-то изменилось. И Бог вам что-то показывает. Бог сейчас ожидает ваших и моих обетов. Бог будет вам помогать исполнять эти обеты. Вам нужно будет, да, молиться, вам нужно будет смиряться, вам нужно будет платить цену. Но воздайте Богу те обеты, которые Он от вас ожидает. То, что Бог вам сейчас говорил. Молитесь об этом. Это время для этого. Мы вспоминаем о том, что мы приобщились к телу Христа. Мы вспоминаем о этой крови, которая стала примирением нашим с Богом для того, чтобы действительно что-то в нашей жизни изменилось. Это не должно быть просто на уровне нашего разума. Мы должны действительно давать Богу обещания и потом следить, чтобы эти обещания исполнить. Поэтому используйте это время, чтобы молиться, чтобы искать Бога.